Господь сего приблизил к себе, чтобы вразумить, научить его Божьей истине. И для того он 3 года водил его с собою, давал ему даже силу творить чудеса, чтобы он мог увериться в истине его учения. Иуда, без сомнения, изгонял и бесов, исцелял от болезней и много иного добра делал людям, проповедовал, раздавал милостыню, был в обществе своим казначеем и, так сказать, попечителем благосостояния прочих. Много было ему дано от Господа средств сделаться добродетельным, богоугодным, но была у него в душе одна болезнь – это любовь к деньгам. По слову апостола Павла, корень всех зол. Эта страсть все укоренялась, все росла и росла в душе его. И, наконец, такую привязанность он возымел к деньгам, что готов был из-за них, как дьявол, на всякое злодеяние. Милосердный Господь, конечно, употреблял все средства, чтобы уврачевать душу несчастного ученика. Свидетельством тому служит последний вечер. Сколько обличений, вразумлений, сколько дружественных слов и самых сильных побуждений к покаянию. Но в сердце сребролюбца ни одного самого живого и действенного слова не могло укорениться. Слова Господни были противны душе и производили, как бывает от прикосновения руки к ране, одну только внутреннюю боль. Выведенный из терпения, Иуда решился наконец оставить общество, обнищавшее ради учителя своего, которое наводило на него одну только скуку. Вот за 3-летнюю службу ему решился продать и самого учителя из его общества. Адская эта мысль была принята сребролюбцем весьма охотно, и как пути беззаконных преуспевают, то и дело сделано весьма удачно. После того оставалось сатане только наложить петлю на шею Иуды, чтобы увлечь его в ад. И это было исполнено как нельзя лучше. «Се боле неправдою», — говорил пророк Давид, — «ров изри из копа, и поди в яму юже садела». «Обратись о болезнь его на главу его, и наверх его неправда его сниди». Псалом 7. Не были в церковную казну приняты и 30 сребреников, приобретенных Иудиною неправдою. Первосвященники взяли их и говорили, неприлично положить их в казну церковную, потому что это цена крови. Сделав же совет, придумали купить на них землю для погребения странников и купили землю горшечника, как бы нарочно для исполнения пророческих слов, которые они по обыкновению читали каждую субботу. И при Яше сказано было в пророчестве 30 сребреник цену оцененного, которого оценили сыны Израилевы, а они дали он и за землю горшечника, как то открыл мне Господь. Дивное дело, как всякое слово пророческое исполняется со всею точностью. В окрестностях Иерусалима и до ныне указывают то место, которое Иуда приобрел неправедную мздою, как бы в исполнении пророчества сего. Двор его да будет пуст, и в жилище его да не будет живы. И вот достояние его превратилось в безмолвное жилище мертвых. Это место называется Акфелдама, то есть землею крови, даже до сего времени. Господь перед судом Пилата. Приняв объявление Иисуса Христа за ложное, как мы уже видели, члены Синедриона признали его быть достойным смерти, но сами не имели права казнить, не спросив разрешения на то от правителя. В то время иудеи, как и многие другие народы, находились под властью римского царя Кесаря, который всегда удерживал за собою власть над жизнью своих подданных и передавал ее тому военачальнику, которого посылал управлять страною. Правителем иудейской областью тогда был Пилат, человек, не расположенный к возмутительным израильским людям, особенно к их Синедриону. Чтобы сильнее на него подействовать, члены судилища решились сами явиться к Пилату, и потому вслед за Иисусом пришли к дому правителя все первосвященники, книжники и старейшины народа. Однако войти в дом к нему, как язычнику, не хотели, чтобы не оскверниться, и можно было есть под вечер пасхального агнца. Представитель царской власти, хотя и презираемый иудейскими святошами, как скверный, вышел к ним на крыльцо. Ему объявлено было о причине пришествия к нему иудейских судей и прошение от них исполнить смертную казнь над приведенным к нему узником. Римскому вельможе представился теперь случай, как нельзя лучше показать свою власть над князьями народными, и потому он как бы не замечая, что они дорожат временем, принимает вид беспристрастного судьи и спрашивает их, в чем вы обвиняете человека сего? Если бы он не был злодей, то мы не предали бы его тебе, был ответ от князей, недовольных тем, что их суд и личное присутствие не служат ему вместо всех доказательств. Таким ответом они подавали знак Пилату, что не следует заставлять их судиться с тем, кого присудил на смерть весь Синедрион. Но Пилат всего менее был расположен служить слепым орудием злобы сонмища иудейского, потому и отвечал, «Если так, возьмите же его вы и судите по вашему закону». На это ему говорили, «Нам не дозволено предавать смерти, а преступление его требует смертной казни». И начали насказывать на него, крича, «Мы нашли, что он развращает народ и запрещает давать кесарю дань, называя себя Христом, царем». Как при этом не вспомнить слова пророка Давида, «Восставшего на меня свидетели неправедные, несть в устех их истины, языки своими тщаху». Псалом 34. Пилат возвратился на свое место, повелев привести к себе узника. Такое собрание старейшин народа, и притом в такой день. Их льстивое усердие к владычеству над ними кесаря. Все это оказалось весьма странным и заставляло Пилата вовсе не доверять их словам. С другой же стороны, важность обвинения за присвоение царского достоинства не дозволяла ему уклоняться от судопроизводства, и Пилат приступил к допросу. «Царь ли ты иудейский?» — сказал он Иисусу. И он его спросил, «А до себя ли ты говоришь так, или другие тебе сказали обо мне? То есть, думаешь ли ты, что я замышляю сделаться царем иудейским, или спрашиваешь, потому что слышал такую клевету на меня?» Пилат гордо отвечал, «Разве я иудей, что буду разделять их мечты о появлении их из-за среды их царя-завоевателя? Твой народ и первосвященники предали тебя мне, и этому должна же быть какая-нибудь причина. Что ты сделал? Какими поступками заставил их думать, что ты намерен сделаться их царем?» На это Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было мое царство, то служители мои вступились бы за меня, дабы я не был предан иудеям. Но царство мое не есть здешнее. Мое царство неземное, оно есть владычество над всеми людьми, какого иудеи ожидают. Я им не подавал такого вида. Если же бы это было, то где же у меня военная сила? Меня никто не окружает, и потому я, как беззащитный, тотчас взят был иудеями». Пилат, не понимая о царстве каком-то нездешнем, немало был удивлен таким признанием, какое услышал от стоящего перед ним узника, осуждение которого зависело теперь от его ответа, признает ли он себя царем или нет. И Пилат в удивлении еще повторил свой вопрос. «Итак, ты царь?» И тот, который пришел в мир сей, чтобы засвидетельствовать одну истину, отвечал ему, «Ты истинно говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает голоса моего». Пилат же, спросив при этом, что есть истина, тотчас встал, как бы не желая обличить себя, что он не знает истины. В то время римские вельможи изучали уже философию, которая показывает правду, и потому у них было даже пословицею «Ты царь, если кто поступает справедливо». В этом смысле и понимал Пилат о царском достоинстве Иисуса Христа, потому и учение о правде или истине слушать не хотел, и, вышедший к иудеям, он им сказал, «Ничего не нахожу виновного в этом человеке». Когда вслед его выведен был Иисус Христос, то Пилат, указывая на него, еще повторил, «Я никакой вины не нахожу в нем». Если бы члены судилища и не дорожили временем, последним днем перед Пасхою, не старались поскорее казнить того, кого весь народ почитает за пророка, то и тогда Пилатово показание было бы для них величайшую обидою. Сказать, что нет вины в том, кого Синедрион осудил на смерть, это значило бы объявить, что нет в судьях никакой правды, что они способны только клеветать на невинного человека. Можно себе представить, в каком негодовании были теперь члены Синедриона. Однако, не желая показать своего недовольствия на Пилата, они тем с большим ожесточением принялись обвинять Иисуса и осуждали его во многом. Они представляли Пилату опасности, какие могут произойти, когда останется в живых тот, кто имеет множество последователей. Рассказывали об очищении от должников Божьего храма, и все это передавали в виде возмущений против власти и нарушений общественного порядка. По праву суда обвиняемый должен защищаться, но Иисус Христос не говорил в свое оправдание ни слова. «И ищущее злая мне, глаголы суетное», — говорил Давид. «Аз же, яко нем, не отверзай уст своих». Псалом 37. «Что же ты ничего не отвечаешь?» — спросил Пилат безмолвного узника. «Не слышишь, сколько против тебя свидетельств, сколько обвинений?» Но Иисус продолжал безмолвствовать. Так что Пилат весьма удивился такому равнодушию к собственному оправданию. Да и как не удивляться, видя такую кроткую молчаливость у того, кто мог бы весьма многое сказать в свое защищение. И при всем том, бых, яко человек не слышай, и не мы в устях своих обличения. Спокойствие и какое-то неизъяснимое величие духа не позволяло думать, что он не мог защищать себя. Как же тут оправдывать того, кто явно не брежет о своем оправдании? Так думал Пилат, и вдруг представился ему случай, если не спасти, то, по крайней мере, отклонить от себя суд и осуждение на смерть невинного. Когда первосвященники обвиняли Иисуса как нарушителя общественного спокойствия и, между прочим, говорили, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи, то Пилат, услышав о Галилейской области, над которую не он был начальником, спросил, «Разве он галилеянин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который также был в это время в Иерусалиме, как бы не желая вмешиваться в дела, принадлежащие чужому правлению. Иисус Христос пред Иродом. Нелегко было божественному узнику, всю ночь проведшему в страданиях, проходить по улицам города в том же виде, в каком был выведен из Синедриона, то есть в узах и под стражей. За ним следовали и обвинители его, не имеющие никакого предлога противиться распоряжению Пилата, хотя и весьма для них неприятного и даже опасного. Ибо не без страха они шли за узником, которого могли видеть сотни тысяч людей, сбегающихся видеть как чудо воскресителя мертвых в смертной опасности. Но делать было нечего, нужно было самим явиться к Ироду, чтобы испросить смерти тому, кто так давно начал уже казаться им весьма опасным врагом. И вот собрались все князья иудейские пред Иродом, который имел титул и величался в народе все еще царем, как бы нарочно для того, чтобы яснее видеть исполнение сего пророческого слова. Предсташа царей земстии и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа его. Псалом 2. Как бы при этом было хорошо рассматривать им предстоящее дело при светильнике пророческого писания, которое ясно указывало на Иисуса Христа и подтверждало, что Он есть истинный Царь и Божий Сын, за что самые теперь и стараются осудить Его на смерть. «И ныне, цари, разумеете, — возвещал ему пророк Давид, — накажитеся все судящие земли, аз же поставленный есть царь от Него, Бога Отца моего, над Сионом, горою святою Его, возвещая повеление Господне, Господь рече ко мне, Сын мой святый, аз несь родих тя». Псалом 2. И книжники знали, что это так пророчествовал Давид о Христе, однако, не разумея истины, против него и восстают теперь цари и князи, собравшись вкупе на Господа и на Христа его. Ирод царь, тот самый, который ради жены своей казнил Иоанна Крестителя, давно желал видеть Иисуса, о котором даже думал, что он есть Иоанн, восставший из мертвых. Теперь же появление его в доме царя было так неожиданно и приятно, что, увидя Иисуса, Ирод весьма обрадовался. Он много, конечно, слыхал о чудесах его, и ему хотелось теперь видеть какое-нибудь чудо. Гордому властелину представилось, что подсудимый чудотворец, угрожаемый смертью, теперь для преклонения на милость раскроет пред ним все чудеса своего могущества или искусства и начал предлагать ему многие вопросы. Но любопытство беззаконника не было удовлетворено. Господь не отвечал ни слова, даже не показывал и вида, что он готов сотворить какое-либо чудо, чтобы исполнить желание царя. Сын Божий оставался таким же, как и в пустыне, где искушал его дьявол и предлагал употребить силу творить чудеса в свою пользу. Зато вот и Ирод после радости в виде чуда предался сильному негодованию,